Слушай, а что, если один из самых, самых глубоких фундаментальных текстов в истории человечества вообще не имел автора? Ну, в привычном нам смысле.
Ого! Звучит как, знаешь, завязка какого-то сложного постмодернистского романа, где все с ног на голову.
Да-да-да. И при этом этот текст изначально даже не предназначался для массового чтения, а его главный герой вообще не принадлежал к религии, которая этот текст в итоге сохранила.
Ну, на самом деле, это реальность одного из самых древних текстов, дошедших до нас. Я так понимаю, мы сегодня говорим о книге Иова?
Абсолютно точно. И сегодня в нашем глубоком погружении мы будем разбирать потрясающие лекции доктора Джона Уолтона именно о книге Иова. И наша миссия сегодня — это не просто выдать какую-то историческую справку. Мы хотим вообще сломать наши современные представления о том, как создавались тексты в древности. Потому что мы ведь как привыкли? Есть писатель, у него есть классная идея, он садится, пишет книгу, ну а потом издатель ставит копирайт, тираж, год выпуска.
Ага, и все это продается в книжном магазине. Но как бы, когда мы пытаемся с этими современными лекалами лезть в древние тексты, система просто, она ломается.
Вдребезги ломается. Я, когда готовилась к этому разбору, я просто в шоке была.
И она ломается, потому что мы задаем тексту совершенно неправильные вопросы. Мы спрашиваем, кто это написал, когда это было издано, и тем самым навязываем древнему Ближнему Востоку реалии нашей современной западной цивилизации.
То есть мы ищем копирайт там, где его, в принципе, не могло быть.
Именно. В том мире просто не существовало концепции интеллектуальной собственности. Вообще. Не было авторов, получающих гонорары, и не было книг в нашем понимании, как продукта для массового потребления.
Слушай, давай представим какую-нибудь современную аналогию, чтобы мозг за это зацепился. Вот возьмем крупную корпорацию.
Так, давай.
Выходит генеральный директор на сцену и произносит такую мощную программную речь, задает вектор на десятилетия. А в это время там пиарщики, спичрайтеры, стенографисты, они все это фиксируют, причесывают и выпускают красивый документ.
Логично.
Директор — это источник авторитета, но текст физически делает команда. Вот можно сказать, что древние писцы — это такая, знаешь, пиар-команда при авторитетной фигуре.
Аналогия с генеральным директором очень классная. Она хорошо показывает суть авторитета. Но вот с пиар-командой тут надо быть поосторожнее.
Почему?
Потому что есть фундаментальное отличие. Пиар-команда работает на публику, да? Она пытается продать идею массам. А древние писцы, они работали на архивную вечность.
Ого! На архивную вечность звучит монументально.
Но так и было. Они создавали документы на глиняных табличках или папирусах не для того, чтобы раздавать их на улицах или продавать. Эти тексты, по сути, вообще не предназначались для публики.
То есть никто не брал табличку почитать перед сном?
Нет, конечно. Они оседали в закрытых, строго охраняемых архивах.
И вот здесь, слушай, это просто взрывает мозг. Подводит нас к огромному парадоксу. Если не было публичных библиотек, а все лежало под замком, то как люди вообще потребляли эту информацию?
А вот это ключевой вопрос.
Ну просто как эти истории становились частью культуры, если их, по сути, никто не читал? И ответ, как подчеркивает Уолтон, кроется в том, что та культура опиралась не на текст, она опиралась на звук.
Да, 100%. Доктор Уолтон очень четко этот водораздел обозначает. Древний мир — это была культура, ориентированная на слух, то есть hearing dominant culture.
Культура слуха, ага.
Информация передавалась, и что важнее, усваивалась через произнесенное слово. Живая речь авторитетной фигуры — вот что было конечной инстанцией истины, а не бумажка.
Слушай, для нас сегодня это звучит абсолютно дико. Мы же как привыкли? Слова к делу не пришьешь.
Да-да-да, покажи мне документ.
Точно, если спор, неси бумагу с подписью и печатью. Мы документу доверяем больше, чем живому человеку. А в древности логика была прямо противоположной.
Абсолютно. Текст сам по себе, если за ним не стоял живой голос, он вообще не имел веса.
То есть, если кто-то важный это вслух не произнес, никакая глиняная табличка «Правда» это не сделает.
Именно так. И поэтому нам надо вообще переосмыслить то, кем были писцы. Мы же часто с таким снобизмом думаем, древние люди были необразованными, читать не умели.
Ну да, типа темные века какие-то.
А дело вообще не в темноте. Просто их повседневная жизнь, их экономика, даже религия, они не требовали от обычного фермера умения читать сложнейшую клинопись или иврит. Это был избыточный навык.
Знаешь, я вот о чем подумала. Это же очень похоже на то, как мы сегодня относимся к программированию.
Так, интересное сравнение, разверни.
Ну вот смотри, мы все каждый день сидим в смартфонах, приложениях. Вся наша жизнь — это программное обеспечение. Но какой процент людей реально умеет писать код? Или хотя бы читать его?
Ну, единицы, прямо скажем.
Вот. И нам это вообще не нужно, чтобы пользоваться телефоном. И мне кажется, писцы древности — это такие бэкэнд-разработчики своего времени.
Слушай, это потрясающая аналогия. Да, они поддерживали инфраструктуру общества.
То есть они сидели в своем бэкэнде, писали код на клинописи, а люди пользовались результатами.
Точно, точно. Писцы были узкими специалистами. К ним обращались, как мы сегодня идем к юристу, чтобы составить сложный контракт. Или к программисту. И тексты, которые они создавали, служили просто для фиксации данных.
Сохранение бэкапов.
Да, создание бэкапов государственной или храмовой памяти. Никто не пытался массово овладеть их ремеслом.
Хорошо, но тогда возникает логичный вопрос. Если вся культура держалась на устном пересказе, а тексты — это просто архивы, то как вообще формировались такие огромные вещи, как Ветхий Завет?
Угу.
Я помню, Уолтон говорил, что большинство библейских книг — это результат очень-очень долгого процесса. То есть веками передавались устные песни, пророчества, и только в самом конце, ну, может, во время Вавилонского плена, это все компилировалось.
Да, все верно. Книга появлялась в конце процесса, а не в начале.
Но книга Иова ломает и это правило. Она же совсем другая.
Она вообще выбивается из общего ряда, да. Если многие тексты Ветхого Завета — это такая сборная солянка из разных традиций, то книга Иова — это невероятно сложный, цельный литературный конструкт.
Вот давай этот момент разберем поподробнее. Потому что это разрушает популярный и такой, знаешь, очень кинематографичный стереотип.
О том, как она писалась?
Ну да, представь. Сидит несчастный Иов, в пепле болеет, к нему приходят друзья, и они начинают спорить о страданиях. А где-то там в кустах сидит стенографист с блокнотом и все это дословно записывает.
Да, да, да. И потом издает под названием «Книга Иова». Забавно звучит.
Ну, так многие и представляют. Но ведь структура текста буквально кричит, что это невозможно.
Конечно, невозможно. И доказательство — это сама литературная форма. Смотри, книга Иова начинается с прозы. Обычный пролог. Описывает историческую канву, как он потерял богатство, семью. Но как только начинаются диалоги...
Там же поэзия начинается.
Именно. Текст резко переходит в поэзию. И это, прямо скажем, не просто стишки. Это сложнейшая древнееврейская поэзия с параллелизмами, хиазмами. У нее невероятно богатый словарный запас.
Слушай, ну люди в состоянии глубокого шока и боли не разговаривают хиазмами.
Вот именно. Они не выстраивают свои крики боли в идеальные богословские трактаты, где каждый ответ симметричен реплике оппонента.
Да, для этого нужно сидеть в кабинете и очень долго редактировать. Это колоссальное писательское мастерство.
Да. Традиция о Иове, сама история о праведнике, конечно, жила в устном виде задолго до этого. Но автор или авторы взяли этот сюжет и построили на нем грандиозный симпозиум.
То есть это не репортаж с места событий?
Вообще нет. Это тонко настроенный литературный инструмент, чтобы исследовать сложнейшие вопросы справедливости Бога. Речи сконструированы, а не записаны с диктофона.
И вот как только мы это осознаем, что перед нами выверенный шедевр, появляется другая загадка – хронологическая.
Моя любимая часть.
Да, потому что, с одной стороны, текст явно очень сложный, значит, написан поздно. А с другой стороны, внутри самой истории есть детали, которые указывают на какую-то немыслимую древность. Как это вообще примирить?
А вот для этого Уолтон предлагает очень четкое правило. Нам нужно разделить две временные шкалы. Есть эпоха самого героя, исторических событий, и есть эпоха композиции текста.
Ага.
И в тексте полно внутренних маркеров, которые кричат о глубокой древности самой истории.
Вот я помню маркер про деньги. Это просто супер. В конце книги, когда Иову возвращается богатство, родственники приносят ему по одной кесите. Правильно?
Да, кесита. И это потрясающая деталь.
Расскажи про нее, потому что это не просто монетка.
Совсем не монетка. Кесита — это мера веса серебра, которая использовалась в домонетарную эпоху. То есть чеканки монет еще не было. И в Библии она упоминается всего пару раз, например, глубоко в книге «Бытия».
То есть это патриархальный период, бронзовый век?
Абсолютно. Плюс там упоминаются набеги халдеев и савиян. Это чисто реалии кочевников того же периода, а не какого-нибудь там урбанизированного железного века.
И тут возникает такой, знаешь, логичный соблазн. Ну, если в тексте кесситы и кочевники, значит, и саму книгу написали тогда же. Разве это не самое простое объяснение?
Соблазн есть, но литературный анализ, про который мы говорили, просто не дает нам так сделать. Форма слишком сложная для того времени.
То есть автор специально сохраняет эти архаичные детали. Слушай, это как если бы современный писатель писал исторический роман про XIX век.
Угу, отличный пример.
Ну вот, герои там ездят на каретах, платят золотыми рублями, вызывают на дуэли. Но это же не значит, что сам автор живет в XIX веке. Он просто воссоздает атмосферу.
Точно. Писцы бережно сохранили историческую достоверность самого предания о Иове, потому что авторитет истории строился на ее древности. Но облекли все это в сложную литературную форму они гораздо позже.
Когда тема страданий стала особенно острой.
Да, вопросы, которые они обсуждают, о невинных страданиях, воздаянии, это характерно для более поздней израильской мысли.
И вот тут, мне кажется, мы подходим к самой парадоксальной части разбора. Про время мы поговорили, а теперь давай про географию и культуру.
О, да. Зияющая дыра в тексте.
Да. Читаешь книгу Иова и понимаешь, что там чего-то не хватает. Того, что есть во всем остальном Ветхом Завете. Там вообще ни разу не упоминается Моисей.
Ни Моисей, ни Синай.
Нет закона, нет Иерусалимского храма, никаких левитов. Более того, Иов сам приносит жертвы за своих детей, выступает как священник для своей семьи. А мы же знаем, что в позднем Израиле за такое по головке бы не погладили. Это было запрещено.
Да. И вот это отсутствие традиционных израильских атрибутов, оно десятилетиями сводило исследователей с ума.
Они пытались как-то это объяснить.
Еще как. Строили целые теории датировки. Логика была такая. Раз в тексте нет закона Моисея, значит, книга была написана до того, как этот закон дали на горе Синай.
О, какая потрясающая логическая ошибка. У меня прям метафора родилась.
Давай.
Представь археологов будущего. Они находят старый исторический фильм про Древний Рим, смотрят и говорят: «О, смотрите, на заднем плане нет Эйфелевой башни. Значит, этот фильм сняли до того, как построили Эйфелеву башню».
Ха-ха-ха, гениально.
А другой исследователь такой: «Ребят, ее там нет не потому, что фильм старый, а потому, что это Рим, а не Париж». То есть они искали маркер времени, а это был маркер геолокации.
Блестящая иллюстрация, просто в точку. Истинная причина, почему там нет храма и Моисея, вообще не в хронологии. Она в происхождении главного героя.
Текст же прямо говорит, он из земли Уц.
Да. Он не израильтянин. Он принадлежит к совершенно другой племенной культуре Ближнего Востока, и для человека его статуса, патриарха, быть священником для семьи было абсолютной нормой.
Но тогда вопрос, зачем израильским писцам, которые так трепетно хранили свои тексты, брать историю про чужака? Зачем делать неизраильтянином главным героем такого глубокого теологического текста?
Тем более, что текст ориентирован именно на израильскую аудиторию.
Да, он же должен был отвечать на их боли.
И вот в этом кроется невероятный литературный и богословский гений. Выбор иностранца дает автору колоссальную свободу.
В каком смысле?
Ну смотри, если бы Иов был израильтянином, любой спор о том, почему он страдает, неминуемо бы скатился в параграфы закона Моисея.
А, то есть друзья бы начали говорить: «Ты нарушил третью заповедь» или «Ты не принес козла в храм».
Именно. Закон Синая давал очень жесткую рамку того, как работает справедливость. А делая героя чужестранцем, автор выносит всю дискуссию за пределы этой израильской юрисдикции.
Очищает эксперимент от религиозного багажа?
Да. чтобы задать максимально универсальный вопрос, почему страдают невинные люди в мире, которым управляет Бог. И этот вопрос актуален для любого человека, вообще неважно, знает он Тору или нет.
Как интересно, то есть это делает книгу глобальной?
Уолтон называет это литературой мудрости, wisdom literature. В отличие от хроники или законов, она исследует универсальные механизмы мироздания, человеческий опыт, природу справедливости. И фигура неизраильтянина тут подходит просто идеально.
Слушай, ну если подводить итог всему нашему сегодняшнему разбору, получается картина, которая реально рушит все шаблоны.
Мягко сказано.
Книга Иова не вписывается ни в какие рамки. У нее нет автора, у которого можно взять автограф на презентации. Она родилась в культуре, где слушать живое слово было бы гораздо важнее, чем читать текст одному в комнате.
Угу.
Она описывает какие-то древние реалии с кочевниками и серебряными кеситами, но при этом написана сложнейшими стихами гораздо позже. И этот текст для израильтян, где главный герой – иностранец. Просто невероятный микс.
И все эти кажущиеся противоречия, они только подчеркивают главную мысль. Для литературы мудрости вот эти метаданные, они вообще не имеют решающего значения.
Что ты имеешь в виду под метаданными?
Ну, была эта традиция устной или письменной. Создали ее в эпоху бронзы или во время Вавилонского плена. Какой национальности был герой? Это все вторично.
А что первично?
Авторитет книги. Он не зависит от печати на титульном листе. Ее авторитет заключен в самой мудрости, которая абсолютно вневременна.
И знаешь, это заставляет очень крепко задуматься о нас сегодня, о том, как мы вообще потребляем информацию.
О да, мы-то живем в другой крайности.
Мы живем в эпоху тотального информационного шума. И метаданные часто заменяют нам суть. Мы ж постоянно проверяем. Так, кто это написал, в каком году пост, на какой платформе вышло, кто спонсор.
Мы оцениваем упаковку.
Да, оцениваем упаковку и источник. Но глубочайшие истины, вот как в диалоге Ева, про боль, про стойкость, про доверие, когда все рушится, они вообще не зависят от того, кто нажал кнопку «Опубликовать». Мудрость не требует копирайта.
Согласен. Она и требует только готовности остановиться и вслушаться.
И вот тут, мне кажется, кроется самая провокационная мысль нашего сегодняшнего погружения. Мы говорили про культуру слуха древнего мира. Живое, произнесенное слово человека с авторитетом было реальнее, чем текст в архиве.
А сегодня мы эту парадигму просто перевернули с ног на голову.
Абсолютно. Мы прячемся за экранами, отправляем текстовые сообщения вместо того, чтобы позвонить, пишем километровые письма, чтобы, не дай бог, не забыть задокументировать каждый шаг.
Чтобы бумажка была.
Точно. Мы тонем в этом океане текста и визуального шума, и мы почти полностью утратили ту самую культуру слушания. Мы разучились воспринимать живое слово в его полноте и уязвимости.
Да, мы стали слишком полагаться на фиксацию, и перестали слушать друг друга.
И вот вопрос тем, кто проходит это погружение вместе с нами. Что, если за этой одержимостью текстами мы теряем что-то фундаментальное? Что, если для того, чтобы переживать кризисы и находить реальный смысл, нам нужно хотя бы иногда откладывать экраны в сторону?
Вернуться к живому слову.
Заново научиться ценить произнесенное слово и вернуть в свою жизнь эту древнюю культуру глубокого, внимательного слушания. В общем, есть о чем подумать до нашего следующего глубокого погружения.